Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Всем привет, друзья. Тифлострим в эфире сегодня с фальштартом. Ну ничего, Кристина Тельпук. Крис, привет.
Привет.
Александр Яшин, Саша.
Добрый вечер.
Сегодня читаем письма, сегодня откликаемся на ваши сообщения, сегодня обсуждаем то, что для вас реально важно, ну и обсуждаем также некоторые события. Коллеги, а можно я всех нас сразу опущу? Просто вот с самого начала трансляции.
Что же делать?
В комментариях под предыдущими выпусками пишет Александр Двиденко. Отдавая должное стараниям редакции Тифлострима в целом, ловлю себя на мысли, что внимательно слежу за каждым выпуском, прежде всего из-за присутствия Татьяны.
Ага, ну, вот почему
так,
нет?
Ребята.
Я тоже очень люблю выпуски, где есть Татьяна, так что, в общем, я его понимаю.
Сегодня Татьяны нет, но мы есть, и я очень надеюсь, что вы, друзья, будете следить, и вы, Александр, также.
Да, я буду сегодня читать все, что вы напишете в наш прекрасный чат. Начинайте уже сейчас.
Подожди, ты уверен, что ты все хочешь
читать? Ну, все, пожалуй, нет, но избранное я с удовольствием прочитаю.
Ты избирателен, Саша?
Да, пожалуй, да. После недавних событий я особенно избирателен.
Ты расскажешь или это тайна?
Нет, это слишком личные события, чтобы о них рассказывать. Но у меня есть определенный повод быть избирательным.
Ну и что же, сегодня у нас с вами наша команда расшифровщиков, или, по крайней мере, участники нашей команды. Я все-таки люблю называть редакторами, не просто расшифровщиками, а редакторами. Крис, как согласишься, поспоришь?
Ну, учитывая то, что мы с Сашей...
Редакторы?
Редакторы, действительно, то, наверное, мы, да, мы редакторы.
Друзья, кому-то из вас, тех, кто нас смотрит, случалось читать наши расшифровки на сайте tiflo.info? Помогают ли вам наши расшифровки? Есть ли смысл, вот с вашей точки зрения, нам с этим заниматься? Даже если вы скажете «нет», все равно заниматься будем. Но хотелось бы в любом случае вас услышать ваши отзывы, ваши отклики. Так что пишите, пожалуйста. Ну и сегодня очень много интересных комментариев. Сегодня мы начнем с этих комментариев, потом поговорим про Брайль, причем про Брайль для профессионалов. Потом у нас есть интересные тоже комментарии и отзывы на эти комментарии по поводу соцсетей. Ну и, наконец, Саша, ты ведь приехал прямо из Новосибирска. Ну, не прямо сюда из Новосибирска, но когда? Неделю назад вернулся?
Ну, я вернулся в прошлый, получается, четверг, да.
Вот, так что мы тебя про Новосибирск...
По горячим следам.
Ну да, они еще не остыли?
Они еще теплы.
Это хорошо. Она смотрит или нет, Саша?
Ну, честно говоря, в чате ничего нам никто не пишет.
А мы вещаем.
Но трансляцию люди смотрят, судя по тому, что я вижу.
Друзья, всем привет, пишите, пожалуйста, в чате. И пока несколько комментариев, которые у нас были к предыдущим выпускам. Ну, например, у нас был выпуск про то, как делать все своими руками. Собственно, выпуск так и назывался «Своими руками». Мне приходилось, пишет Рустам, и сварочным аппаратом работать, и не только. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот так. И мне сварочным аппаратом не приходилось работать вообще, ну, никак. Коллеги, вам, я думаю, тоже.
Да.
Нет, конечно.
Не приходилось.
Александр Давиденко. Не являюсь мастером на все руки и даже на одну руку, но был такой случай. Засорился унитаз, я вызвал сантехника. Он приехал, посмотрел и заявил, что засор сложный, и одному ему не справиться, а нужен напарник. Естественно, каждому из них надо будет заплатить. И жадность победила лень. Залез в интернет и нашел способ устранить проблему, доступный даже мне. Да и инструментов не требовалось, кроме пластиковой бутылки. В общем, сэкономил и получил моральное удовлетворение. Вывод. Если прижмет, сделаешь. Ну, я не знаю, вот тут, мне кажется, это не лень, а это вот... понимание рационального использования ресурсов, что ли. Когда
наверное,
тебе приедет мужик
да.
говорит, а мне напарник нужен.
Но на самом деле, мне кажется, еще тут дело в том, что человек просто хотел это делать сам. То есть, ну, лень не лень, а бывают люди, которым, может быть, и там надо что-то сделать, но они не будут этого делать и позовут обязательно человека, который будет за них это делать.
Они поэтому... найдут тысячу причин, да, для того, чтобы не
поэтому
делать.
Я думаю, да, что здесь, конечно, лень, наверное, играла какую-то роль, но с другой стороны играла роль просто желание, может быть, разобраться заодно, понять, а могу ли я вообще один вот это вот сделать, получится ли у меня, и что из этого выйдет в итоге?
Александр продолжает. Есть те, кто не умеет делать или вообще ничего, или почти ничего, как я. Есть те, кто в состоянии осуществлять большинство работы по дому, но делает это по необходимости. А есть те, кто не только может отремонтировать и наладить, но и сам в состоянии придумать себе работу, которой до этого могло бы и не быть, и необходимости, в которой изначально не было. Другими словами, неумехи, ремесленники и творцы. Вот так все взял и категоризировал, человек разложил. Вот. Ну и Андрей Поликанин к этому же выпуску пишет. Я из таких людей... Я таких людей, как оба Александра, уважаю за их настойчивость и смелость. Именно поэтому у них все получается. Я выражаюсь на жаргоне RPG игроков, это role-playing games, да? Вкладывал все статы в интеллект. Да и мои родители как-то не озадачились особо моим обучением чему-то такому мастерскому. А крутить отверткой и собирать мебель я, в общем, умею, но этому меня учила жена, с которой мы пережили уже 3 переезда и 3 ремонта в разной степени дальности и сложности, соответственно. А утешаю себя когда-то выученной фразой. Есть два типа настоящих мужчин. Один легко может затащить холодильник на 5-й этаж, а другой может заплатить тому, кто это сделает за него. Всегда думаю, что принадлежу ко второму типу. Слушайте, ну затащить холодильник — это немножко не то.
Ну да.
Там просто
затащить не великая наука.
Но там великая сила нужна.
Там скорее, да, там надо вот обладать силушкой, чтобы вот это
поменять
донести.
Поменять смеситель, например.
Да, вот мне кажется, что здесь вопрос именно в каких-то навыках. И знаете, что досадно? А ведь действительно, в общем-то, не в спецшколах, не где-то еще, как я понимаю, ну, по крайней мере, вот знаю опыт своих коллег, друзей, этому не учат.
И у нас тоже не учат.
И это чрезвычайно досадно, потому что, ну... С одной стороны, конечно, важно уметь, наверное, плести из бисера. Безусловно, это навык, который, наверное, пригодится каждому, ну, как минимум, чтобы развить мелкую моторику. Немного сарказмирую, немного говорю действительно, ну, с какой-то такой
как
уважительной штукой.
Это все
вот, да. Но человеку ведь жить одному, и люди не думают о том, люди-преподаватели, я имею в виду, да, не думают о том, что ему когда-то придется вот это все делать. Ну и одному, кстати, моему знакомому трудовик когда-то сказал: ну ты же слепой, соседа позовешь, что сосед тебе починит. Кстати, коллеги, а вас, если особенно кто учился в спецшколах, учили работать со смесителями? Или, может быть, там устранять, не знаю, засоры, или там чинить стулья, не знаю, что-нибудь еще. Ну вот, было ли у вас так?
Мы, Саша, крутили выключатели, крутили патроны, и какие-то вещи из этого оказались полезными, какие-то оказались совершенно бесполезными, оно просто у нас ушло куда-то в прошлое, мы уже, особенно по этому поводу, даже, я думаю, никто не заморачивается. Угу. Вот, слушайте, у нас сегодня удивительно тихо.
Удивительно тихо, при том, что у нас 17 человек, но, видимо, вот как бы, наверное... Таня слишком восхищает... Ах, 16, простите. Наверное,
это
Татьяна слишком восхищает... Татьяна восхищает, наверное, слишком людей. А тут вот, видите, сидит какой-то мужик, отслеживает, кто пришел, кто ушел. Я не Татьяна, простите, пожалуйста.
Татьяна вернется в понедельник.
Ну вот, тем более...
Так что потерпите немного,
поклонники Татьяны, скройте свои скупые слезы, напишите нам в чат хотя бы привет. Ну, если не напишете, мы, конечно, переживем, но все равно.
Завсегда-то, и где вы?
А Кристина Кузнецова откликается на эфир к 15-летию портала Тифлоком. Ага. По всей души поздравляю Тифлоком с очередным юбилеем. Да, на десятилетие портала появилось много интересных и полезных материалов. Компьютер осваивала самостоятельно, так что и сайт, и рассылка очень помогли. Да и сейчас помогают. Вот Тифлокомп остается ресурсом полезным, несмотря на то, что тот скажет, там, я не знаю, он не такой красивый, может быть, еще что-то, но полезным он остается.
Тифлокомп прекрасный ресурс, на самом деле, и если бы просто, может быть, не было сейчас столько много всяких технологий и прочего, наверное, ну вот для коммуникации слепых людей, я думаю, что популярность была бы больше гораздо. Ну и плюс, мне действительно непонятно, почему не пытаются сделать Тифлокомп аккумулятором каким-то, что ли, подкастов тематических. То есть они там есть, но люди-то публикуют эти подкасты чуть ли там не каждую неделю. Качество их, конечно, вызывает вопросы, оставляют желать лучшего часто, но мне кажется, что если бы кто-то этим занялся, было бы здорово. Мне бы, например, было бы, ну, интересно модерировать нечто подобное. Я думаю, что нашлись бы и другие. Кстати, у нас ожил чатик.
Ну и хорошо. Вот.
Здравствуйте, Алексей Щербаков. Здравствуйте, Эльмир. И вот Эльмир пишет, что был отличный трудовик, который вложил много практических знаний. Ну, видите, как вам действительно повезло. Николай пишет: «Привет от, закоренелого брайлиста». Вадим тоже пишет: «Привет, ребятушки, менять краны, выключатели и прочие розетки учился уже после школы. В школе мы разве что меняли лампочки».
Вывинтил.
Не более.
Винтил. Угу. И рукой не потрогал. Да, куда ввинчиваешь. Или, по крайней мере, ну, выключил выключатель. Ты понял, да, что выключатель нужно. Угу. Вот. Да, кстати, говоря по поводу закоренелых брайлистов, мы еще к этой теме вернемся, но я сразу расскажу о том, что в ближайший понедельник, 2 декабря, Сергей Новиков будет у нас в эфире. Будем говорить об изнанке и реальности брайлевского книгоиздания, ну и, в принципе, о том, что происходит с Брайлем, потому что есть сегодня вот лобби, которое говорит, люди, которые говорят о том, что Брайль не очень нужен, но и книги реально получаются дорогие. Есть реальные проблемы у брайлевского книгоиздания. Все это будем очень подробно обсуждать в ближайший понедельник, поэтому присоединяйтесь обязательно. Александр пишет: 2,5 года назад у меня появился первый iPhone. А подкаст «Доступность 21 век» помог мне в частности научиться пользоваться стандартным приложением «Почта», а также открыл мне великолепную возможность шрифт экрана Брайля. Но даже по Android интересно было слышать. Анатолий, Владимир, Павел, тряхните стариной.
Я никогда не слушал подкаст «Доступный 21 век».
Я слушала.
Я послушал после того, как вышел эфир про Тифлокомп. Я послушал кусочек. Ну вот, вы знаете, насколько у нас ток-шоу, настолько вот там я этого формата ток-шоу не понял. Так что, видимо, наверное, я в меньшинстве, наверное, все очень любят этот подкаст, а я вот, видимо, что-то я в этой жизни не понимаю. Но зато на Тифлокомпе, между прочим, есть очень хороший учебник. По какой операционной системе, Кристина?
По операционной системе macOS.
С такой скорбью сказала, как будто...
Нет, просто мне очень неловко об этом говорить, если честно.
Хороший учебник.
А почему неловко говорить?
Ну, потому что я думаю, что секреты не открою.
Твой ли учебник?
А это учебник не только мой, это учебник также Анны Кондратьевой, прошу прощения, которая еще известна как Ангелица. Мы с ней
хороший,
делали вдвоем.
Хороший никнейм, мне всегда нравится.
Да.
Мне
тоже нравится. Набирали группу, обучали ее, и вот на основе этого всего, этих записей, просто их...
Кстати, коллеги, я думаю, что вот эту тему мы обязательно должны взять iOS.
Конечно,
и
это надо обсудить.
macOS конкретно. Вот, я тут продолжаю формирование расписания наших потоков, наших программ. Так вот, просто пока выкладываю тему и раскладываю хотя бы примерно на даты. Дошел до 17 марта.
Восхитительно. Смотрите, какое хорошее сообщение пишет Ирина Береговская. А вообще, незрячих бытовым навыкам нормально могут научить только такие же незрячие. Проверено на собственной шкуре. И тут вот просто вообще трудно поспорить, потому что...
Кто-нибудь поспорит.
Ну, кто-нибудь пускай спорит. А вообще говоря, в спецшколах для слепых все-таки большая часть преподавателей должны быть тоже слепыми, потому что очень многие навыки, которые они могут передать, не передаст больше никто, даже если он 150 раз дипломированный тифлопедагог. Ну, видали мы таких тифлопедагогов, одним словом.
В одном из недавних эфиров мы спрашивали, есть ли смысл поздравлять с Днем слепых. Тогда как раз был Международный день слепых. И Сергей пишет из Харькова. Относительно поздравлений в этот день, но это как Матроскин Шарика поздравлял. Поздравляю, Шарик, Ты?
Балбес.
Да.
Да, ну не знаю, кажется мне, что Сергей зря так. Ну уж вот так.
Ну, каждый имеет право. Почему?
Мне вообще все равно, я очень индифферентно отношусь к этому дню, к поздравлениям, ко всему прочему. Поздравят, если... Ну и ладно.
Ну это такая забавная штука. Ну есть же там день, не знаю, день кого? Пожилого человека, день какого-нибудь программиста, день еще кого-то. Ну, что греха таить? У нас субкультура, нравится нам это или не нравится.
Есть такое дело.
У нас свой сленг, свой фольклор, свои какие-то взгляды на жизнь. Мы не всегда совпадаем в этом контексте со зрячими людьми. Нравится это кому-то или не нравится, ассоциирует себя кто-то со слепыми или нет. Но вот, ну вот так, праздник, ну, дурацкий, праздник. Честно говоря, ну что уже поделаешь, ну вот есть он, кому-то нравится, пусть празднует, стишки вон прикольные пишут, они
было
чудесные.
Было интересное замечание у Кристины Кузнецовой, она говорит, ой, надо, не знала, что такое праздник, надо было подарок у кого-нибудь это, у родственников вытащить, выклинчить. Ну что, 3 декабря будет день инвалида, так что, Кристина, еще
да.
Успеваете.
А сегодня день денежного дерева, вот так-то.
Тоже можно подарок.
Николай Федяев, между тем, утверждает, что сам учился менять смесители, розетки, выключатели, и говорит о том, что это вполне возможно. И действительно, в общем-то, возможно, особенно сейчас у нас век интернета, очень многие вещи можно почитать. Ну, главное немножко фильтровать информацию, потому что иногда пишут разные странные вещи. Всегда это хорошо, да, когда есть с кем это обсудить.
А по поводу эфира «Незрячие глазами зрячих» было немало интересных отзывов. Кстати, скажу, что, ну, это еще не совсем скоро, 9 декабря у нас будет эфир, в котором будет, кстати, и элемент видеоигры, и аудиоигры. Эфир называется «Разговор без слов. Мимика, жесты и как это все делается, как это все работает в реальности». Я не буду выдавать всех секретов, но к этой тематике мы еще будем возвращаться. Так вот, «Незрячие глазами зрячих». Несколько комментариев от Андрея Поликанина. «Мои зрячие, тогда еще невесте, мой отец, отведя ее в сторону, как-то сказал, зачем тебе, молодой, красивой девушке, слепой муж?»
Прикольный отец.
Естественно, она мне это дело передала при следующей нашей встрече в полном... В полном офи... многоточие изумление. Скажем так, да, в полном изумлении. Я думал, в полном офе. Да.
Но и оф там, я думаю, был.
Вот. Там еще была тема визуального контакта, что иногда зрячие жалуются, что невозможно установить визуальный контакт с незрячим. Он пишет, надо спросить у жены. Но вообще мы очень много говорили прямо с момента знакомства. И помногу общаемся до сих пор. Поэтому не думаю, что в этом плане ей чего-то не хватает. А опять же, прикол теперь уже с моей мамой. Что делаешь? Сидим, с Наташей разговариваем. О чем вы столько говорите? Неужели находятся темы?
Ужас какой, нет, чтобы вот там телевизор посмотреть. Они сидят и разговаривают. Просто беспредел.
И даже за компьютером... Они за компьютером
не
сидят.
За компьютером ведь не сидят, да. Нет, чтобы вот там за компьютером в социалочках. А они разговаривают, прости господи.
Ну, кстати, они за компьютером на самом деле тоже могут разговаривать.
Да.
Вот, это все сочетается, да. Была тема в том же эфире про некрасивые глаза. Андрей пишет, очень часто слышу, что прямо жутко, извините, коллеги, это не мои слова, жутко воспринимается, когда глаза у человека стоят на одном месте, получается застывший взгляд, или когда глаза совсем удалены.
Это проблема воспринимающего.
Вот. Это как раз ситуация, по поводу которой незрячий ничего не может делать. Мы, помните, пытались подразделить.
Ну, очки.
Которых мы можем... Да. Очки.
Ну, вот я ношу очки как раз, потому что мне говорили очень много.
То есть тебе это знакомо?
Да, мне это знакомо, и мне говорили в открытую, что очень страшно смотреть, очень некрасиво. Я плевала, когда подростком была, но потом, когда стала постарше, подумала, что, наверное, не стоит плевать. Ну, просто в силу того, что у меня окружение в основном зрячее,
ну, да,
и не хочется...
Ты же презентуешь себя,
да,
в сообществе, люди на тебя смотрят,
они
люди делают
смотрят,
выводы.
Они разглядывают, причем разглядывают очень внимательно, да, и хочется выглядеть хорошо, действительно.
И нравится ли нам это или не нравится, зрячие люди преимущественно встречают по одежке, и им абсолютно неинтересно, какой у тебя там внутренний мир исходно. Очень многим зрячим людям это действительно неинтересно.
Это правда.
Они смотрят, как ты одет, какая у тебя там внешность и так далее. И опять, ну, я сталкивался с мнением человека, который говорил, что нет, да в жизни, да никогда я не буду, значит, идти в угоду зрячим, я выгляжу. Да. Ну, естественно, как бы у него соответствующее окружение, он очень много общается с незрячими людьми, и для незрячих, ну, тоже не для всех вообще-то, ну, как бы... это приемлемо, потому что среди нас есть, о чудо, слабовидящие, например, люди, которые тоже могут увидеть это. И, честно говоря, просто это элемент уважения, ну, вот так принято, если тебе не нравится, ну, уезжай в лес, тебе понравится жить там, очевидно. Что...
Кстати, про очки у нас был разговор как раз в том эфире, и одно важное замечание, которое тебе делает Андрей, да, очки модные, это неплохо, но бывают очки, которые тебе реально удобны, а бывают, которые тебе неудобны. Более того, бывают очки, от которых начинают там глаза слезиться, особенно если ты слабовидящий, и тебе могут сколько угодно говорить, вот это модно, это хорошо, я сам на себе это пережил, да, вот очки могут быть. Всем нравится, но тебе невозможно, голова начинает болеть, и ты начинаешь думать, что компромисс какой-то нужен, но не буду я ходить ради всех вас с головной болью.
Должно быть удобство. Я, например, конечно, каким образом из положения вышла? Я подобрала отдельно оправу, и потом взяли линзы ноль, и их покрасили. И сделали такой тон, который был бы удобен
специально
мне.
Специально для тебя.
Да,
то
специально
есть ты
для меня.
Ты сама участвовала в выборе, не просто...
Да, я участвовала. Меня спрашивали, как мне, то есть насколько мне это мешает, не мешает. У меня небольшой остаток еще есть, слава богу. И просто вот мы подбирали, чтобы это мне не мешало ориентироваться, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы не было видно снаружи.
Сейчас такой километраж подобных услуг, что, мне кажется, тут главное, на самом деле, наверное, желание, возможность выбирать. Вот нам тут пишут, что, цитирую прямо полностью, друг с другом разговаривать неинтересно, с самим собой куда продуктивнее, говорит Николай Федяев.
В смысле? Я не понял.
Ну вот философия такая. А, это вот, возможно, это шутка юмора, не вижу
это
смайлика, но вот продуктивнее.
Да, это ответ на Андрея.
Да, это на ответ на Андрея.
Кстати,
вот.
Да.
А еще у нас есть новый зритель, Алексей Викторов, впервые присоединился к нам.
Привет.
Да. Причем, я так подозреваю, что это тот, который из Самары.
Это какой, кстати?
Я думаю, что это тот, который из Самары.
Вот, я не знаю, есть и из Перми, есть и из Самары.
Да,
есть
вот,
из Самары,
Алексей.
Скажи, ты скажи.
Алексей, расскажите нам.
Откуда вы?
Откуда вы, Алексей?
Мы хотим знать.
Вот, да, у нас был один выпуск, который вызвал не просто разговоры, но очень полезные разговоры, потому что мы были в гостях у Олега Пилюгина в Санкт-Петербурге в издательстве «Чтение». И после этого Олегу через нас стали приходить письма. Вообще, вот это один из самых таких востребованных выпусков в смысле откликов. И Олег Николаевич, директор издательства, реально отвечал нашим читателям, нашим слушателям. Но, прочитав эти ответы, которые он мне пересылал, я понял, что и другим нашим зрителям и слушателям это будет весьма полезно. Потому что речь идет о Брайле для профессионалов и о других достаточно таких нужных, но редко поднимаемых темах. Поэтому мы сейчас сделаем коротенькую перебивочку, а потом, собственно, к этим письмам и реакциям, ответам Олега Николаевича Плюгина и перейдем. Наш выездной эфир. Были мы в Санкт-Петербурге и беседовали с Олегом Пилюгиным. После этого пишет Кристина Кузнецова. Третий год подряд заказываю сборник музыканту-любителю. В 2018 году очень порадовали грибоедовские вальсы, ноты которых в доступном виде найти раньше не удавалось. Кстати, Брайль, пишет она, изучила самостоятельно в 12 лет, без особых трудностей. Через несколько месяцев после того, как я потеряла зрение, в больнице бабушка увидела, как незрячая девочка читает брайлевскую книгу и решила, что мне обязательно нужно этому научиться. Сразу после приезда домой она нашла контакты магазина и заказала мне письменные принадлежности. Азбуку, плоскопечатный вариант с обложки брайлевской тетради и пластиковый лист с выпуклыми обычными и брайлевскими знаками нам подарили знакомые. Мне очень в этом плане повезло. Я сама не столкнулась с той глупостью, которую уже несколько раз встречала. Некоторые родители наотрез отказываются учить своих детей Брайлю, как правило, после того, как какие-нибудь шарлатаны среди медиков и целителей скажут им, что если ребенок будет читать руками, то он никогда не прозреет.
Ужас-то какой! Не прозреет ведь никогда, вот что. И иностранные языки не надо учить, на своем говорить разучиться. И это и по улице не надо ходить, а то по дому не сможет.
И в интернет не надо.
И в интернет, а в интернет вообще все запретить. Все запретить, Олег.
Патриотом.
Запрети. А,
и общаться разучиться перестанет. Еще между прочим.
А общаться надо только с себе подобными и ходить только в общество слепых на чаепитие.
А
и
еще на
никуда.
Улицу выходить не надо, там иногда матюгаются.
На улицу не надо, только социальное такси до общества слепых и обратно, домой, все.
Вот, Александр Довиденко поднимает еще один интересный вопрос. Он пишет, есть ли брайлевские книги по традиционному китайскому массажу? Ответ и комментарий Олега Николаевича Пелюгина меня, честно говоря, немножко, ну, скажем так, напряг. Раньше мы издавали, говорит Олег Николаевич, разные книги по классическому массажу. Однако современные издания сплошь построены из картинок. Описывать их словесно нужен специалист. Делать это не профессионально, а просто опасно. Особенно, когда речь идет о точечном массаже. Значит, смотрите, что получается. Одна из профессий незрячих – массажист.
Крайне популярная профессия.
Ну, правда, мне тут сказали, что многие из этих массажистов по Брайлю не читают. Может, потому и не читают, что незачем?
Да бог их знает. Но, в общем-то, ну,
есть познаслепшие.
Есть познаслепшие, да, которые просто не учили, которым не надо. Есть такая категория людей, познаслепших, которые... Зачем мне учить Брайль? Нет, не надо. Я, в принципе, их понимаю, если это никак не связано с профдеятельностью. Но потом они слушают синтезатор речи, прости господи, Катерина.
Ну, а простите,
они теряют грамотность.
А какому массажисту книги по точечному массажу, в общем-то, тоже как бы
синтезатор
речи не прочитаешь.
Не прочитает, конечно.
Если есть массажисты, среди вас, скажите, как вы с этим поступаете, что делать? Да, Саша, извини.
Профдеятельность-то она в любом случае предполагает чтение специфической литературы. Насколько я знаю, что вроде как для слепых же довольно много массажной литературы издавалось именно вот перепечаток тех, которых и в интернете ведь не найдешь. Поэтому, ну, мне всегда очень странно, когда, в принципе, специалисты, будь они там массажисты, не массажисты, познаслепшие, не учат Брайль, потому что иногда его можно очень круто применять в профдеятельности. Я, например, планы всегда к занятиям по Брайлю себе пишу, мне так удобно.
Ну, вот
у меня нет дисплея, я пишу всегда планы, мне очень удобно по Брайлю.
Максим Бельский спрашивает, неплохо бы, или предлагает, неплохо бы наладить издание литературы по шашкам и шахматам. Ответ Олега Николаевича Пелюгина. Я сам сторонник, чтобы такое издание, как постоянный ежегодный сборник, существовало. И делал для этого все возможное. Хотя сложности были. Те же, что и с нотами. У нас ведь по Брайлю тоже свои правила записи. И диаграммы нужно расшифровывать. Нашел двух людей. Совместимую пару зрячего и слепого шахматистов.
Ух ты.
Но люди постарели. Слепой был не против продолжать, а зрячий категорически отказался. Дело заглохло. Ну и тиражи были мизерными. В школах нет кружков, как в наше время. Люди играют в гаджеты. Ну, про гаджеты это особая история. Вот. Но вот некому готовить брайлевскую книгу, некому подготовить. Вот такое восклицание главного редактора.
Мне кажется, можно было бы волонтеров найти, попытаться.
Желающих, да, которые...
Опять же, кто будет этим заниматься?
Играют.
Или если не волонтеров, то специалистов-то хватает, но тут опять же встает вопрос, что а кто им будет платить?
Ну, да.
А платить-то ведь никто не хочет.
И вот платить надо будет много, потому
да,
что материалы, ну, любая редактура, текстовая, не текстовая, она предполагает очень серьезного погружения. Я сейчас перевожу, например, большую книжку одной польской дамы, она уже в таком серьезном возрасте, про то, как она жила вот после войны и так далее. Она незрячая, интереснейшая книжка, я надеюсь, что я вот где-нибудь к весне закончу. Она мне ничего не платит, просто потому что не может. Настолько крутая книжка, но это же надо по сердцу просто переводить.
Ну, да.
А есть люди, которые не захотят этим по сердцу заниматься, и я их отлично понимаю, потому что любой труд, в общем-то, должен быть оплачен.
Но смотрите, я тоже понимаю всю эту ситуацию, потому что вот мы делаем наши программы Тифло-стримы, я думаю, будут и другие передачи, и большая часть этих передач, да не почему больше, все эти передачи делаются на добровольческой основе. Там будет проект дипломный, да, это не совсем добровольческая или волонтерская основа, людям просто и диплом тоже надо защитить. Вот, но Тифло-стрим никому не оплачивается, и дипломы никому не защищать. И я думаю, а что если вдруг участники скажут, да нам это неинтересно, нам это надоело. А если у вас издательство, если у вас поставлено уже это на поток, в общем, я не знаю, как это решить. У Сергея Новикова в следующий понедельник обязательно спросим.
Вы знаете, тут про прозреть. Вадим прислал прекрасное сообщение, не могу его процитировать. Да.
Про прозреть.
Про прозреть. Мне как-то прислали фотку без описания. И на вопрос, зачем вы это сделали, вы что, надеетесь, что я прозрел? подозрею, ответ был «да». Занавес. Вот. Ну, то есть это восхитительно, по-моему. Я не мог это пропустить. Николай Федяев говорит, что не в Катерине дело, а вот дело-то как раз в том, что синтезатор не превратит звук, ну, давайте я скажу более профессионально, в фонему. Но не превратит, конечно. То есть я понимаю, что вы имеете в виду. Конечно, но человеку действительно стоит читать по Брайлю, все равно чтение, оно немножко человека, ну, давайте скажем так, облагораживает, и хорошо бы, ну, оно улучшает, в общем, в какой-то мере грамотность человеческую и на письме, и везде. Все равно под руками человек, видя текст, немножко иначе это воспринимает. Я в какой-то мере, например, жалею, что у меня нет брайлевского дисплея, потому что, ну, будь он особенно с возможностью подключать по Bluetooth, да, наверное, читал бы я на нем брайлевские книжки периодически, когда у меня он был, я, в общем-то, делал так. Вот, просто тут вопрос в приоритетах, кому-то это надо, кому-то это не надо, ну вот, наверное, люди просто не видят смысла, потому что вот Елена пишет, что очень многие пользуются скринридерами, им нормально, ну, в принципе, надо все-таки понимать, зачем тебе нужно читать по Брайлю, вот,
просто тут
к вопросу, да, о том, что головой или сердцем опять, то есть, ну вот, вот что человеку нужно, что он хочет реализовать. Про кружки ведь в школах то же самое. Был бы пиар этих шахматных кружков, было бы это как-то интересно, завлекали бы ребят, так, наверное, были бы кружки. Но у нас же сейчас и в школах тоже вопрос стоит больше о там, наградах, финансовых каких-то достижениях, еще чем-то. Там все везде сложно очень сейчас с увлеченностью людской.
Что касается дисплея брайлевского, например, я в свое время его купила, когда поняла, что у меня катастрофически падает грамотность.
Ну, у многих падает, кстати. У многих, у меня тоже, я много по Брайлю сейчас не читаю. У меня есть книжки. Кстати, спасибо издательству «Чтение» за то, что в свое время они у меня появились. Вот, у меня есть книжки брайлевские. Мне некогда, что называется, в руки взять. А дисплей, я думаю, что если бы я возил и читал бы тексты, редактировал, мне бы было бы, да, возможно. Ну, кстати, вот Антон Попов, я так подозреваю, что он массажист, пишет о том, что если бы были книжки вот по тому самому массажу, он с удовольствием бы пользовался.
Ну, вопрос, кто бы эти книжки делал, да, да. Тут они золотыми получаются. Максим Павлов продолжает эту тему в письме, на которое тоже подробно ответил Олег Николаевич. Я вообще благодарен Олегу Николаевичу за его серьезный подход к этому эфиру. Он воспринял это именно как возможность такой мини-конференции со слушателями. Максим пишет: «Хотелось бы обратить внимание на три вещи. Музыкальные издания, издания на иностранных языках и литературу по точным наукам. Это литература, которой сейчас остро не хватает и которая недоступна для восприятия или труднодоступна иными средствами, кроме как по Брайлю. По этой причине, по моему мнению, пишет Максим, необходимо увеличить выпуск таких изданий. В передаче вы сами комментировали этот факт, но некоторые литературные произведения можно послушать в аудиоформате. Следовательно, необходимости в таких изданиях нет. К сожалению, ограничителем, пишет Максим, который не позволяет издавать вам в достаточном количестве литературу, указанную мною выше, является низкая степень образованности слепых и слабовидящих людей. Однако в результате страдают люди, которые занимаются на профессиональном уровне тем или иным видом деятельности. Они не имеют литературы, в которой остро нуждаются. По этой причине в некоторых случаях возможна некая неполноценность такого работника. Можно признать, что выпуск профильных изданий для профессионалов очень дорог. Естественно, вы не можете полно обеспечить людей такой литературой. Однако, к сожалению, издательство ваше в основном ориентировано на художественную литературу. По этой причине просто не хватает средств на выпуск изданий других направлений. Ну и так далее. Там длинное письмо. И смысл про то, что если перераспределить, и если все-таки поменьше печатать художки, напечатать иностранные языки и так далее, и музыку, то, в общем, вопрос можно решить.
Это очень актуально, на самом деле, потому что, когда я поступал на филфак в свое время, не было литературы тематической, которая была бы мне актуальна и нужна. Я понимаю, что слепых филологов, их не очень много, плюс в нашей сфере есть разные направления, кто-то журналисты, кто-то переводчики, кто-то языковеды, кто-то литературоведы, и как бы всем не угодишь, естественно. Но мне было некомфортно без брайлевской литературы. Кстати, Олег, тебя тут хвалят, потому что Алексей Викторов из Самары, кстати, пишет о том, что только благодаря Олегу стал больше интересоваться брайлевским дисплеем и больше желания стало читать. Жаль, что мой фокус слишком мал.
Ой, мой
и
тоже.
Вот Вадим тоже пишет, кстати. Слушайте, а ведь профессиональные вот коллеги пишут. Вот Вадим, например, смотрите, что пишет. Мне за Брайля учить однозначно легче, чем со скринридера. И я солидарен 300 раз. Например, разбирая тексты для коллектива, да, для фольклорного, которым руковожу, я очень часто попутно делаю брайлевские заметочки, попутно по Брайлю все это себе переписываю. Во-первых, выучиваешь, во-вторых, удобно, пока перепишешь, пока потом прочитаешь, очень хорошо. И не могу не процитировать это объявление, практически вот от Вадима. Объявление. Повторюсь, куплю дисплей Брайля дорого. Коллеги, услышьте, наконец, Вадима, а и Вадим, продайте ему.
Подожди, а что Вадим не может у компании купить? Они все дорого продают.
Они продают слишком дорого.
А, я понял.
Елена пишет, я по Брайлю не читала со школы. Если что-то непонятно скринридером, текст выверяю. Точнее, в том числе глазами по символам и по словам. Очень запутанная пунктуация.
Да. Я все-таки пока прочитаю ответ Олега Николаевича Пелюгина вот на этот крик души. Он пишет так. В 1995 году, когда Центральное правление ВОС принимало решение о нашем создании, Олег Тимофеевич Муравьев был тогда в руководстве такой достойный и понимающий человек, в учредительном постановлении определил нашу задачу так. Обеспечить круг чтения незрячих, использующих систему Брайля, способствовать популяризации системы Брайля среди инвалидов по зрению. Это не формально-бюрократический ответ, пишет Олег Николаевич. Дескать, выполняю постановление. Это описание нашей основной задачи, нашей ниши в брайлевской печати. Вы поняли, что проблема финансирования Брайля существует и очень остро, но предлагаете ее неверное решение. В целом для страны задача стоит так. Нужно возродить Брайль, сделать его массовым, создать условия, при которых изучение и использование Брайля все слепые ощутили бы как необходимость. Угу. Поэтому выпуск художественной литературы, да, обязательно высокохудожественный для своего жанра, ибо у каждого жанра свои законы и свои правила, является основной нашей работой, поскольку обеспечивает для массового читателя, чтобы массовому читателю было что читать. Вы же предлагаете перераспределить наши куцые средства в пользу литературы для специалистов, профессионалов, издания для которых не только дороги в силу их сложной подготовки, но и заведомо малотиражны. Где заявки, кроме вашей, на концерты для баяна с оркестром, он пишет об этом. Вы на сегодня единственный, от кого такая заявка поступила в обозримом периоде. Какие именно издания по точным наукам вы рекомендуете выпускать? Нет никакой конкретики, а ведь наверняка, если бы мы даже могли провести опрос среди нуждающихся специалистов, мы просто их не знаем, потому что они к нам не обращаются, то оказалось бы, что одному нужно одно, а другому другое. Чем выше профессионализм, тем уже специализация и специфичнее потребности. У нас еще в 2000-е годы издавались два сборника – математика и программирование. Но действующая редколлегия, состоявшая из специалистов, от раза к разу все сложнее принимало решение, что публиковать дальше. И не потому, что не было на эти темы ничего нового, а потому что лебедь, рак и щука тянули в разные стороны, а тиражи молчаливо, то есть при отсутствии писем, падали и, наконец, опустились до уровня, при котором использование типографских мощностей бессмысленно. Малотиражные издания до 50 экземпляров во всем мире изготовляют децентрализованная печать. Ну, то есть в библиотеке,
в общем, да,
обращайтесь.
Так. Все сложно,
то короче. Все сложно.
Все сложно, все плохо, специалистов не знаем, никто к нам не приходит. Ну, друзья, чтобы к вам кто-то приходил, наверное, надо соответствующий запрос куда-то отправлять.
А вот куда?
А вот никуда, что общество слепых у нас не работает, друзья мои, никак. И это к вопросу, кстати, о организациях работников интеллектуального труда, там еще о чем-то. Да с радостью бы я не член ВОЗ, с радостью бы я вступил в ВОЗ, да, если бы мы могли, допустим, вот взять коллективненько. И повлиять на издание, ну, например, вот мне было бы очень актуально парочку польскоязычных учебников, по которым я работаю со своими студентами, мне было бы очень актуально издать.
Но ты один, а им нужно 50 экземпляров.
Да нашлось бы, нашлись бы специалисты у нас, в Польше, в Украине нашлись бы специалисты. Да, это, конечно, уже международное сотрудничество, там куча это проблем. Филологи бы нашлись, еще кто-то. Да нашлись бы люди. Ну, слушайте, ну, это же проще... как бы говорить, что нет никого, чем что-то делать. Я прочитаю сообщение от Александра, с вашего позволения. Работаю массажистом в санатории. Различные учеты веду на макбуке. Поверьте, Брайль лучше. Собираюсь покупать брайлевский дисплей. То есть Брайль-то актуален, но у меня складывается такое ощущение, что кажется, вот, ну, не знают люди о том, что он актуален, вот, сидящие в этих издательствах, либо нет какого-то контакта адекватного. Я вот пока не понимаю. Ты понимаешь, Кристина,
мне
в чем
кажется,
проблема?
Что
я не понимаю,
контакта
в чем.
Нет. Контакта нет, да. Понятно, что у нас ВОЗ толком не работает, да, и можно было бы пытаться как-то через библиотеки. В каждом городе крупном есть библиотека специальная.
Кстати, в некоторых есть читательские советы, например.
Есть.
Уверен, вот. Что, да. И можно же делать туда запрос. Вот, ребята, вот опросите своих читателей.
Издательства это делают, когда формируют планы издания литературы. Я не знаю, что из этого получается.
Нет, а формируют же как? Формируют на художественную литературу,
да, да,
на медицину.
Да.
Там,
конечно.
Ну, то есть на вещи, которые тогда перечислялись в эфире.
И к литературе именно... доступ, и так ведь есть к художественной.
Да, а именно как? Вот на вот такой вот специализированный запрос. Нужны ли вам учебники по английскому языку? Всяко нужны.
Если да, то какие?
Да, если да, то какие? Потому что современные учебники зрячие, да, плоскопечатные.
Еще сложно делать.
Но это уже другой вопрос.
Их сложно делать, но их электронными ими очень сложно пользоваться, если ты не видишь.
Конечно.
Потому что они рассчитаны не на нас.
На самом деле тут очень скоро, я думаю, что созреет, оно вот очень близко к этому подошло, многострочный брайлевский дисплей.
Ну, так сколько они будут стоить, Олег?
Ну, где-то порядка пары тысяч долларов, не так много.
Ну, всего?
Да, может
да,
быть.
Да,
да. Да ладно.
Вот как только это будет, мы это обязательно здесь покажем.
Как только это будет, я куплю, честное слово.
Ну, подожди,
и я
надо
куплю.
Сначала убедиться, что он работает.
Не, ну, естественно.
Ну, вот Елена Огородникова, кстати, задает вопрос, на который у меня, например, нет ответа. Как в школах борются с тем, чтобы дети читали руками, а не глазами? Если такое изобилие аудиокниг сейчас... А, руками и глазами. Тут опечатка какая-то. Да, и требует ли сейчас в школах технику чтения? Вот я, как человек, который заканчивал в 2013 году, да, могу сказать, что в наши времена требовали. У нас были прям чуть ли не экзамены по технике чтения. Я думаю, что сейчас тоже требуют. Здесь тоже момент. Вот издавать книжки, да, художественные, все это прекрасно, все это здорово. А в таком случае, может быть, стоит посмотреть на то, что читают вот эти самые современные подростки.
А что, ты будешь их ограничивать, что ли?
Нет.
Или
ну вот...
ты... А, издавать то, что они читают?
Олег, ты пойми, что я видел эти каталоги, то, что чтение издает. У меня нет претензий к каталогам, потому что они, например, издают Абгарян, очень качественная, да, да, хорошая литература, ничего не имею против. Вот, но...
Вот редактор, говорит редактор, да.
Да, есть... но вы, пожалуйста, дайте людям читать то, что они... любят, а у нас ведь система ВОЗ рассчитана на людей в возрасте, литература тоже, в общем-то, рассчитана на людей постарше, детская литература есть, но она рассчитана, в свою очередь, на детей помладше, получается, нишевые уже практически нет. И то есть вот опять целевая аудитория, которая бы, может быть, и могла бы это читать, она в итоге убегает в гаджеты, в интернет, потому что зашел, скачал книжку в библиотеке в той же ВВ-3715 аудио, или если, как я, вот человек не любит, допустим, аудиокниги, скачал текстовую книгу и читаешь ее синтезатором. Вовсе не потому, что у тебя брайлевской нет. Вернее, как бы вот в
ну
доступе, да, а потому что ее и не будет. То есть ты отчетливо понимаешь, что ее не будет.
Коллеги, я тут на самом деле, мы про ВОЗ несколько раз говорили, я тут был очень близок к тому, чтобы похвалить ВОЗ, спеть здесь пару дифирамбов абсолютно искренних, но потом кое-что произошло, мы узнаем об этом буквально после коротенькой отбивочки.
Давайте же отобьем.
Есть там что-то почитать из сообщений? Если мы не отобьем, у нас потом будет проблема
ну,
большая.
Ну вот Алексей, например, пишет нам, Щербаков, что у него тоже было требование по технике чтения, но закончилось это все в начальной школе.
Та же ситуация, потому что мы с Лешей в один год школу заканчивали, не одну, правда, разные, но у нас тоже только в начальных классах.
Ну вот Елена пишет тоже, что возможности читать книги ушами отсутствовали практически, поэтому тоже и читали по Брайлю, и требовали технику. Вот,
коллеги, я думаю, мы теперь отобьем.
Да, давайте попробуем отбить, и потом я прочту Алексея.
Давайте. Давай ты прочешь Алексея.
Да, вот скажу. Алексей сказал очень хорошую мысль, и мы когда про форум будем в Новосибирске говорить, я ее еще раз повторю. Не забываем, что молодежь для ВОЗ – это люди до 40. Алексей, до 40 с гаком. И, кстати, на молодежный форум не пустили человека, которому 52. То есть все-таки в 52, видимо, молодость заканчивается.
Вот. Да, у нас тут была история целая. Я рассказывал о том, что мы сделали рассылку по имейлу для того, чтобы распространять наши анонсы. И я сказал о том, что я не очень понимаю, зачем это надо, потому что сегодня все в соцсетях, зачем кому-то нужен имейл. Кристина, насколько я понимаю, Кристина Тельпук сказала, что не-не-не-не, мне нужно...
Да, я настаивала, Олега за горло взяла практически. За горло ты меня. Он решил, что проще сделать и отвязаться, чем...
Ну, конечно.
Кристина Кузнецова после этого пишет. Видимо, я еще одна Кристина, которой не нравится соцсети.
Ура!
Я в вашем канале узнала из тифлокомповской рассылки. По-моему, кто-то прислал ссылку кто-то на выпуск с обзором Orbit Reader. Лично мне, пишет Кристина, не хватает анонсов на имейл. Для меня гораздо проще разбирать письма, а вот навигация по соцсетям от занимает у меня, по крайней мере, слишком много времени. А это бесценный ресурс. В мире столько всего интересного, хочется все успеть. Так что это здорово, когда есть выбор и можно найти для себя наиболее удобный способ.
Читайте Твиттер, друзья.
Соцсеть,
но очень лаконичная соцсеть. Особенно если подписаться только на то, что действительно интересно.
И у нас, не кстати, так много. Twitter.
У нас есть Твиттер, он прекрасен. В нем мысли, рассуждения, размышления. И, конечно, ссылки на наши всякие разные записи.
Нас поэтому, можно найти twitter.com/tiflinfo. Еще раз twitter.com/tiflinfo. А я читал сайт ВУЗ. Да, как же, надо же быть в курсе. И вижу заголовок пресс-релиза, который, как мне кажется, просто поспорил с обеими Кристинами сразу.
Ой.
Президент ВОЗ Александр Яковлевич Неумывакин.
Сидит ВКонтакте.
Социальные сети, говорит он.
На Фейсбуке он сидит.
Социальные сети становятся одним из ведущих каналов коммуникации для инвалидов по зрению.
Я думаю, уже лет 5, как, наверное, становится.
И все никак не
станут. Как сидели в рассылках, так и сидят.
Да, и дальше пресс-релиз. К Международному дню слепых была... День слепых. Была приурочена прошедшая в негосударственном учреждении... Нет, НУ. Что это у нас? НУ ИПРПП.
Вот это вот,
мачка родителька.
НУ ИПРПП ВОЗ Реакомп. 13 ноября 2019 года 19-я научно-практическая конференция «Социальные сети и их возможности для инвалидов по зрению». На конференции состоялась встреча президента ВОЗ Александра Неумывакина с участниками мероприятия, молодыми председателями и представителями активистами региональных и местных организаций ВОЗ, представителями библиотек и образовательных учреждений.
Явление самого народа.
И он, очевидно, впервые узнал там про
Фейсбук, я подозреваю. Нет, мне очень понравился на самом релиз. Написано, обсуждали стоящие перед ВОЗ задачи, и Неумывакин отметил то, что вот соцсети стали важным инструментом и так далее. Я думаю, вот тут у нас люди говорят про электронную почту, электронные рассылки, а президент говорит про то, что ребята, в соцсети пора идти.
Дошло.
Да, слава вот именно тебе, это я и хотел сказать сегодня в эфире. А потом я увидел в пресс-релизе об этом мероприятии на сайте Реакомп имена докладчиков, и я смотрю там Илья Нурулина.
Опа!
Вау! Я звоню Алье Нуруллиной. Я говорю, Алья, расскажи, что там было. Она говорит, да ты зайди ко мне на YouTube-канал Алья
и
Нурулина.
Узнаешь, что там было.
А ты тоже смотрел, да?
Зашел и узнал, видимо, да?
Да, Саша, ты зашел и узнал?
Я частично зашел и узнал, но я предвкушал сегодняшний эфир.
И ты посмотрел?
Но нет, я не стал смотреть, я хочу узреть это прямо сейчас.
Для Александра Яковлевича Неумывакина, что самое главное в соцсетях?
Я даже не знаю, очевидно, как-то... Ну, я бы вот для меня лично, да, если бы я руководил, я бы старался как-то расположить людей к организации, да, и постараться предложить им какие-то варианты, почему стоит туда вступать, что будет, чего клевого есть. Ну, вот если бы я, в общем, наверное, был бы президентом ВОЗ, вот это для меня было бы главное.
Одним
словом, для него, не знаю. Соборность и уют.
Соборность и уют.
Не, соборность у нас в другом месте. Извините.
Давайте мы послушаем.
И скрепы, да, очевидно. Да. Они же.
Коротенький фрагмент. Я сделал здесь выборку на самом деле, потому что выступление было 15 минут. На канале Ильи Нуруллиной тоже только фрагменты. Я сделал фрагменты из фрагментов. Я хотел бы услышать вашу реакцию. Потому что это вот то, в чем мы сегодня, друзья мои, живем.
Главное у нас беда в том, что мы не выработали в своем направлении работы идеологию. Постулаты простые. Это любовь к Отечеству. Это любовь, второе, уважение к руководящим органам, президенту России, правительству и так далее. И самое главное, ответственность и выполнение своих обязательств перед Родиной. Перед нашим Отечеством. А наше Отечество малое – это Всероссийское общество слепых. Поэтому я прошу, акцентируйте внимание, что действительно надо иметь призывы. Действительно надо, чтобы в сетях напечатали о каком-то предприятии, о каком-то работнике, о рабочем, о руководителе среднего уровня или высшего. Не важно. Оно должно звучать гордостью за каждый шаг, за каждый поступ. Ну, обратите внимание, вот как пресса у президента нашего работает, Владимира Владимировича. Я тоже своих называю Валерия Яковлевича Песковым иногда так. Ну, шутку, так сказать, ну, по-дружески. Но это и действительно так. Они очень хорошо трудятся. И своевременно. Но надо еще не хватает. А главное о идеологии.
Я не могу подобрать, к сожалению, приличных слов, чтобы характеризовать. Но я хочу сказать, что это дико. Я понимаю, что это отвечает контексту современной российской идеологии. Конечно, конечно. Да, то есть он в ногу прям идет. Скрепы, вот патриотизм, вот это вот все.
По-моему, он обгоняет.
Нет, он не обгоняет. Все в стране именно так, как он и говорит. Все хорошо. Он все правильно говорит. И я думаю, что очень многих это устраивает, в общем, наверное. Есть люди, которым это очень близко. У нас, слава богу, пока свободная страна. Каждый
есть
что-то
на
там
это
может
запрос.
Выбирать. Запрос на это есть. Но насколько же это дико смотрится? Я просто скажу буквально две вещи. У тебя в организации люди компьютерно неграмотные иногда. У тебя в организации люди не знают современных средств доступности. Но ты упираешь на то, что им надо держаться духовных скреп. Да, им, конечно, может и надо держаться духовных скреп, а жить им на что при этих скрепах? Ну, потому что вот как бы техника-то всякая компьютерная, она вообще-то становится окном в мир и путем, например, к заработку, на секундочку, и к образованию, и к прочему. Чем духовные скрепы-то поддерживать будешь?
А для меня, на самом деле, друзья, вот это была очень-очень мотивирующая история. Да? Очень, знаете, бывают такие мотивационные спикеры. Вот для меня здесь это был мотивационный спикер. Я не буду говорить подробно, комментировать это выступление. Я скажу здесь в данном случае про себя и про нашу команду. Вот теперь я еще больше понимаю, почему и зачем мы работаем. Вот, понимаете, есть площадки, есть интернет-площадки, которые так или иначе принадлежат Всероссийскому обществу слепых, для которых сейчас все вот эти ограничения. Они должны будут там с уважением. Да, вот мы угу. можем с полным уважением говорить то, что считаем нужным, говорить то, что считаем важным в рамках закона Российской Федерации, естественно. И мы будем выпускать эти программы, мы будем выпускать другие угу. программы для того, чтобы молодые люди, не очень молодые люди могли высказываться, могли
иметь
обсуждать.
Доступ к нормальной, адекватной информации в конце концов просто-напросто.
Ну и там, кстати, произошла подмена понятий, потому что конференция это по соцсетям, а речь-то у него шла
о скрепах.
О СМИ в соцсетях и, соответственно, идеология СМИ в соцсетях. Вот президент, значит, у него там такие СМИ, у меня такие СМИ. Вот да, мы будем давать другую информацию, вот и все.
И я слава богу, что мы друг у друга есть, я думаю. Вот что я хочу сказать, потому что вот, кстати, сейчас Вадим пишет, Анастасия пишет, я вас простите, не буду прям полностью цитировать, Алексей Щербаков, Алексей Викторов тоже пишет, у всех выходит вот одна мысль, ну, Нил Мавакин сказал, что ВОЗ это наше, как это, Малое Отечество,
Малое да, Малое Отечество, Отечество. Да,
так Саша. Вот, что-то мы без Родины, по-моему, дорогие коллеги все, вот что я хочу сказать.
Безродные
косноязычные. Безродные косноязычные слепые, которые сидят в своих этих интернетиках и о скрепах не думают, ужас, ужас, еще и разговаривают между собой, кстати, не забудьте.
Да, и очень активно разговаривают.
И имеют наглость еще рассуждать.
Да, свобода слова заключается в том, чтобы и Александр Яковлевич говорил то, что он считает нужным, другие люди говорили то, что они считают нужным. Мы также говорили то, что мы считаем нужным. Ну, а аудитория будет выбирать нам. Они говорят, ребята, вы не объективны. Ребята, у вас есть выбор.
Конечно.
Мы одно из СМИ, которые вам этот выбор даем, хотя мы не официальные там СМИ и так далее, но фактически часть, по крайней мере, этих функций мы выполняем. Вот выбирайте, если хотите, присоединяйтесь, помогайте. Кстати, расшифровщики нужны? Или уже не нужны?
Да было бы не дурно, наверное.
Нужны.
Да. Так что, если хотите участвовать в расшифровке, адрес команда @tiflinfo, еще раз команда @tiflinfo.
Я пишите, думаю, что пожалуйста. Нам и редакторы не помешали.
Вообще, если вы готовы
деле.
Чем-то помогать, да. Это очень ценно, потому что вдруг у вас есть какие-то хорошие материалы по технике, вдруг у вас есть что-то про доступность, вдруг вы готовы писать, вдруг вы готовы прийти в эфир. На самом деле это очень важно, потому что, ну, вы видите, что делается.
Я сказал, что до 17 марта материал есть уже, потому что ну, люди скажут, да, у них тут все есть. Ребята, приходите, материал еще передвинем, добавим и так далее. Это все вопросы можно решить. А то не придут потом из меня.
Ты вот. Лежишь в степях без роду и племени, пишет Вадим Чагин. Не просит у нас прощения.
За
Вадим,
что?
Не мог я не прочесть этого.
Я за что у нас прощения?
Пятая колонна мы, друзья, вот почему.
Да.
Вот за это у нас и стоит... Мы, видимо, должны попросить прощения перед...
Я понял.
Перед,
да. Слушайте, Саша, тут новосибирские впечатления. Я все-таки хочу, чтобы мы все услышали, поэтому давайте сделаем отбивочку.
Давайте.
Саша вернулся из Новосибирска. Что там было? Ты скажи.
Я расскажу. Там был 4-й молодежный форум новосибирской организации ВОСовской. Собственно говоря, он, по-моему, назывался «Смотрим в будущее». Если
4-й
я...
Новосибирский да, информационно-реабилитационный
вот
образовательный молодежный форум инвалидов по зрению ВОС.
Смотрим в будущее. Ну, хоть в чем-то не ошибся. Суть была одна. Рассказать о перспективах, возможностях, куда идти, чем заниматься, как работать, с да. чем работать. Я, честно говоря, попал туда случайно.
Как вообще попал? Вот реально.
Да на самом
как
деле...
Какие люди на форуму попали?
Вообще отвратительные люди Тебя... против скрепов и вообще как они приезжают, ужас. Вот. У меня просто в Новосибирске живет очень хороший друг. Вот. Мы давно очень хотели встретиться. И тут такая возможность подвернулась, скажем так, что вот можно, что получается, что вот давай. И он говорит, слушай, ну вообще форум будет, может пойдешь? А я, честно говоря, друзья мои, я не член ВОС, как я уже говорил, я никогда им не был. Ну, наверное, в ближайшей перспективе не суждено, а еще посмотрит руководство, скажет, вообще, господи, анафеме предать. Вот, так что, в общем, но тем не менее, мне было интересно, правда, я никогда не был на таких мероприятиях. В общем, суть была одна. Приходили разные люди, рассказывали о возможностях для инвалидов, по реабилитации, по где-то образованию, где-то по трудоустройству. Я должен вам сказать, что вообще довольно много чего делается. Это хорошо, это отрадно. Потом были мастер-классы. Я, к сожалению, на мастер-классах не был, потому что мы совместно с тем самым хорошим другом вели мастер-класс по информационным технологиям.
Ой,
и тут
это
меня
очень
хватил,
классно.
Меня чуть не хватил родимчик, честно говоря, по одной простой причине. Вот люди еще в городе, они что-то знают про IT, про доступность, про какие-то аспекты вот эти, про смартфоны. Чуть вот в область, все. То есть там были люди после 30 преимущественно. Были, конечно, люди, которым было там 20 с чем-то лет, но в основном после 30, потому что, ну вот даже та категория незрячих ребят, да, с которыми я общался в Новосибирске, которые как раз после 20 и до 30, они в большинстве своем или работают, или учатся. То есть молодежный форум, но молодежь такая вот прям молодая молодежь, да, для которой, казалось бы, все это вот про возможности, ну, про то, как им жить. Да, вот ей некогда, она не придет. Она не приходит, она и не придет. При том, при всем, что это можно было бы реализовать как-то, ну, не знаю, там, ну, в выходные, например.
Выходные, да,
например, в выходные. Например, какие-то штуки перенести на вечер, еще как-то. Ну, то есть, в общем, если бы было действительно желание привлечь молодежь, о котором ВОЗ много говорит, то ее бы привлекли. Но, тем не менее, приехало что-то порядка 50 человек. Не только были из Новосибирской области, но и из соседних регионов. Обманывать не буду, не скажу откуда. Кемерово, кажется, было, еще что-то было. Алтай, какой-то из Алтаев был. Вот. В общем, суть в одном. Люди хотят получать знания, люди хотят работать.
Это классно.
Люди хотят быть полезны. Людям это важно, людям это нужно. Я много говорил про Тифлострим, много говорил про то, что мы здесь делаем. И, в общем, многие заинтересовались. Я надеюсь, что действительно они пополнят ряды наших зрителей.
Были люди... Я думаю, что пополняют. У нас количество подписчиков растет.
Люди, конечно, были те, кто пропитан вот этой вот пропагандой, что без ВОЗа никуда, что как же мы вот так, кто же нас слепых защитит, кому же мы нужны. Но такие люди всегда будут есть, и куда же их денешь. Это выбор человека, и очень хорошо, что он его сделал. Возможно, он полезен в ВОЗ. Даже если он бесполезен, то это уже не наши проблемы. В общем, но суть одна. Людям нужна информация, людям нужны знания. Мы помогли многим, в общем-то, людям. Смогли помочь настроить им девайсы. Рассказали про современные приложения. Там, кстати, были представители КСРК, Радио ВОЗ в том числе. Они тоже выступали. Но вы знаете, что меня тоже покоробило? То есть, ну вот я рассказывал в том числе про свой ВУЗ, где я сейчас свой работаю.
ВУЗ, да? Не ВОЗ.
Не ВОЗ, да, про свой ВУЗ.
Извините,
вот, да. ВУЗ без ВОЗа. Вот, где я, собственно говоря, сейчас работаю и учусь. И я рассказывал в том контексте, что у нас есть, в общем-то, возможность трудоустройства после ВУЗа, как вот в рамках института, так и за его пределами, что в том числе устраиваются и инвалиды, поскольку со слепыми прецедентов не было, да, я первый и последний пока незрячий студент, я рассказываю, и у всех были такие глаза, как будто вот они не то, что первый раз это слышали, а как будто это на свете вообще никогда не происходило, в том числе, как я понимаю, и вот у
представителей... глаза.
Ты вот знаешь, мне задавали... А я очень... Я объясню, в общем-то, как я это оценил. Многие задавали вопросы с таким неподдельным удивлением, что «Ой, это существует, это бывает, так возможно». И мне стало горько, что, опять-таки, все тоже прекрасное Всероссийское общество слепых никак не пытается налаживать контакты, как я это вижу, по крайней мере. Но вот этот форум мне это так показал. Может быть, я не прав. Как хорошо будет, если я окажусь неправ. Не пытается налаживать контакты с чем-то. Вплоть до того, что вот есть в Новосибирске некая организация, ну, можно назвать, можно не называть. Называется она «Интеграция». Она отвечает как раз за трудоустройство людей. Они работают, да, с московской перспективой. Угу. Перспектива, ну, тоже специфическая, в общем, в какой-то, наверное, мере место, но, однако же, оно трудоустроиться как-то помогает. И я знаю человека, который благодаря этой интеграции устроился, работает прекрасно, он массажист, в общем, он что искал, туда и пришел. А вот, слушайте, тоже к вопросу о том, что оказывается вот вне ВОЗ, да, при поддержке других организаций или самостоятельно что-то делается, и трудоустроиться можно. И у них там, оказывается, есть реабилитационные центры, при которых есть, оказывается, компьютерные классы, при которых, оказывается, есть... какие-то кружки всякие разные, в том числе там направленные на развитие на какое-то, на культуру, на творчество. Но опять это делается муниципалитетом, это делается городом. ВОЗ делает, мне, кстати...
Кстати, он немало делает.
Он немало делает, да. Но опять вот, когда говорят вот эти представители этих всех реабилитационных центров, они вспоминают не сам ВОЗ, а, например, библиотеку для незрячих. Кстати, шикарная библиотека.
Да, одна из лучших.
Вот, шикарная, да, библиотека. Детский, да, я, да, прям вот посмотрел, я, честно говоря, был приятно удивлен. Мне очень нравится Свердловская библиотека, мне очень нравится вот, собственно, Новосибирская. Я, к сожалению, с самим Лесневским не пообщался, но пообщался с его коллегами. Мне очень понравилось, как организована доступная среда в библиотеке. Мне понравилось, что они для читателей что-то делают. Это настолько классно. Вот, вот это вот действительно хороший одновременно и клуб по интересам, и реабилитационный центр, и учебный центр, потому что люди приходят и с техникой туда, в том числе, с помощью местных там, в общем, специалистов, да, настраивают ее, еще что-то. Могут обратиться.
Жизнь идет, короче.
Жизнь идет, да. Но ВОСа в этой жизни я особо не вижу. Вот в чем дело. Может быть, я плохо смотрел, может, я мало видел. Ну, то есть, может быть, я правда, я готов извиниться, если что, и сказать, что я не прав. То есть, если вдруг это действительно так, то вот так. Но в целом, у меня, я так кратенько финиширую, хочу сказать, что у меня сложилось впечатление такого, знаете, ну, наверное, интерната, что ли. Наверное, это отчасти, потому так, что мы были в реабилитационном центре. Да. Мы были в таком реабилитационном центре с чудесным названием «Надежда». Нас кормили в столовой котлетками. Мы туда гуськом все, значит, дружненько шли. Ой, поверните, ой, заверните, ой, не ушибитесь. Ну, вот, то есть, это был вот такой контекст. Это забота, это поддержка. И это очень круто, что вот это все делалось, что людей накормили, что людей встретили. Но ощущение такого общевзрослого интерната меня не покидало. То есть вот, может быть, в дальнейшем, ну вот я бы лично, если бы что-то такое делал, стоит изменить, может, формат чуть-чуть, именно под людей, которые помоложе. Как минимум под тех же школьников, которым нужна профориентация, которые заканчивают вуз, школу, которым надо в вуз идти, которым, ну, хотя некоторым и после вуза нужна профориентация. Вот,
что которым, дальше делать?
Да, что дальше? Вот, да, ну, просто даже школьникам тем же, вот, куда им пойти, чем им заниматься. В Москве что-то вроде такое делается. В регионах, не знаю, делается или нет. В общем, мне по результатам форума не было до конца понятно, а зачем и для кого. Да, то есть вот люди, ну, на мой взгляд, это просто, это даже не мои слова, нам потом люди говорили, мы на второй день не поехали, у нас были немножко свои планы, но нам люди потом говорили, ребята, вы уехали, и все, и для нас форум кончился. То есть какие, получается, у людей насущные задачи-то? Очень даже бытовые, очень даже связанные с навигацией, с доступностью каких-то вещей бытовых. Многие спрашивали, как счетчики вот проверить,
о, да.
А что такое Be My Eyes, а как текст распознать, а зачем, а купюру, а куда вот обратиться, а что делать. Их не интересовало, какие у них там песни будут в ВОСе, да, и когда на них приходить. Им было интересно именно вот, а жить-то как? Жить вот с этими современными технологиями, которые все так вот рассказывают, а как с ними жить? И вот это вот как раз оно очень актуально. И, видимо, ВОС делает на это упор. И хорошо, может быть, что он на это делает упор. Но, видимо, действительно недостаточно, потому что, извините,
там
если люди...
Паханное,
да, да если люди при 30 годах, да, и старше 30, и за 40, этих вещей не знают, я о пожилых тогда молчу.
Но на самом деле это еще раз подтверждает то, что мы занимаемся правильным делом, мы будем им заниматься, вот эти темы, которые касаются жизни, которые касаются повседневности.
Угу.
Я думаю, что вместе мы это сделаем и будем работать. Кристина, а ты на таких мероприятиях бывала когда-нибудь, нет? В форумах молодежных и прочее?
Нет.
Или мимо тебя прошло? Нет. Значит, надо тебя отправить в командировку, Крис.
Ну, если оплатите, я даже
на волонтерских началах. Слушайте, смотрите, что пишет Алексей Щербаков. Плюнем на командировку. Смотрите, что пишет Алексей Щербаков. В моем районе, это Петербург, чтобы вы понимали, это Ленинградская область, в моем районе живет 133 слепых, и с информированностью очень большая беда. 133 человека, представляете? Вот Анастасия спрашивает, а доступны ли форумы для ВОСовцев, для не своих? Да, доступны, но вот я же попал по знакомству, наверное, но вот...
Да, мне кажется, доступны. Любой может прийти, приехать, какая разница?
Ну вот я не знаю, ты как-то регистрировался, Саш, как это работало?
Ну как, на самом деле, да, там надо было предоставить чуть ли не девичью фамилию матери, мы посылали, ну все посылали, и я посылал, и другие люди посылали свои данные, там паспортные, ну, справку об инвалидности, это, в общем, довольно адекватно.
Там же отчетность, там
реально. У них отчетность. Там миллион бумажек, я так подозреваю, потом по результатам надо заполнить, отчитаться, вот, а потом мы, когда уже приезжали, мы регистрировались, говорили, какую организацию мы представляем.
А если никакую? Вот.
Ну как, ну с кем приехал, то и представляешь, в общем.
Вот.
И то есть, были, кстати, ребята с собаками-поводырями, для них создавали какие-никакие условия. На самом деле, вот я черню вот это все, да, друзья, на самом деле там есть не такие уж плохие моменты,
вот.
Но беда в том, что те, кто все вот это организует, да, кто вот это все делает, кто вот этим занимается, это люди, которым уже довольно много лет. Они, к сожалению, ну, посмотрите, вот на самом деле даже на то, что говорит Александр Яковлевич, они не ориентируются немножко в том, что актуально для молодого человека. Ну, нравится нам это или не нравится, но не ориентируются они. Кто-то идет в ногу со временем, а кто-то нет. И, к сожалению, у власти стоят те, кто не идет. Да и потом, ну, не нужно им это просто, они и не идут. Может быть, тоже не знают, может быть, не могут, я не знаю. Хотя, в принципе, ну, в том же вот новосибирском ВОСе относительно молодая и технологичная председатель. Видимо, значит, сверху что-то, может, было, может, они что-то не предусмотрели. Форум, как развлечение, он был, наверное, актуален. С точки зрения информационной составляющей, в первый день он тоже был актуален, во второй день, по-моему, настолки играли, еще что-то такое, КСРК что-то им такое привозило.
Да, там, кстати, настольные игры.
Вот, чего-то там было, в общем, да, но уже информационной какой-то составляющей там было меньше. Он был актуален, он был нужен, но если бы немножко под другим соусом и в другое время, просто выхлоп был бы больше, вот в чем дело. То есть вот это, мне кажется, большая проблема.
Тут спрашивает Александр Щербаков, говорит, удалось ли тебе, Саша, попробовать что-то из сибирской кухни?
Новосибирская шоколадная фабрика прекрасна, Алексей.
Алексей, да, Алексей, Алексей.
Алексей, новосибирская шоколадная фабрика прекрасна. Я видел это сообщение, я просто думал ему очно потом,
ну,
об этом рассказать.
Ну, тебе же напрямую спрашивают.
Ах, спасибо.
Много ли людей не знало о доступности техники вообще?
А вообще город мне очень понравился. Вот вы знаете, я правда хочу сказать, что мне очень понравился город, мне очень понравились люди. Очень простые, очень открытые, и хоть незрячие, хоть зрячие, готовы на какой-то диалог, на какие-то вещи. Мне очень понравилась местная незрячая молодежь. Не восовская, а именно вот местная. Они круто ориентируются по городу, многие. Не знаю, чья это заслуга. То ли школы, то ли, может быть, их самих. Ну, трудно сказать. Но вот тех, которых я видел, правда, многим молодым слепым стоило бы у них, в общем, каким-то вещам поучиться. И вот опять, это вот кто-то говорит про опору ВОС, но ведь вот эта опора, да? Ну что же вы этой опорой пренебрегаете, да? Придите с ней и к ней как-то по-другому. Может быть, она будет вас слушать. Вот Анастасия Парфенова пишет нам тут про то, что да, вот не по знакомству, вот она пыталась участвовать в форуме, ей было отказано на основании, что она не числится. Анастасия, ну вы же понимаете, что это бюрократия? Ну
а
и зачем вы тогда задаете такие вопросы?
И сказать, здрасте, я здесь?
Ну, наверное, только так. Либо с кем-то вот со знакомым все-таки. Ну, не пробьешься, не пробьешься в эту.
Майдан,
да, переведи меня туда.
Да.
Вот. Ну, не пробьешься, видать, иначе. Я не знаю, как вот это работает. Наверное, там обсуждаются такие секретные вопросы, до которых вас, простую смертную, не могли допустить.
Короче, Кристина, тебе нужно развечиться и заслать обязательно. Значит, друзья...
Меня уже больше не пустят.
Тебя, да, за границу надо куда-нибудь,
да,
тоже,
да,
в России,
ну,
не пустят.
Да.
Смотрите, друзья, на следующей неделе, в понедельник, Сергей Новиков, заместитель генерального директора Московского издательско-полиграфического объединения «Репро», будем говорить с ним об изнанке и тонкостях брайлевского книгоиздания. В среду у нас необычный эфир, мы выезжаем в командировку вместе с Татьяной Круг. Будет Татьяна Круг на целый день в Московской области, где находится офис компании «Сток Аудио Трейдинг». Это магазин «Доступная среда». Компании исполняется 25 лет.
Кстати, у них обновился Smart B, если кому-то интересно. И если кто-то страдал от дурацкой системы навигации в версии 1.6.8, имейте в виду, что новая прошивка 2.17 этот вопрос решает. И решает многие другие вопросы. Хотя там есть и недочеты. Я думаю, что уже непосредственно в этом тифлостриме это как-нибудь будет обсуждено в том числе.
Я спрошу у тебя, о чем спросить, потому что я не знаю.
Хорошо, но это уже за эфир.
Это мажорное обновление от первой до второй версии.
Угу. Ну, и нет, действительно, стало стабильнее, стало удобнее, стало лучше. Я вот обновился, в общем-то. Есть у меня такой аппарат. Не знаю, правда, зачем он мне, но он у меня есть. Вот. И, в общем-то, действительно стало лучше, поэтому, кто не знал, по воздуху оно не прилетает. Это надо скачивать с сайта. Надо скачивать с сайта, да, распаковывать на SD-шку и с SD-шки уже ставить. То есть имейте в виду, что если у вас не приходит обновление, это просто вот потому, что вторая версия, а не первая. То есть, видимо, что-то там настолько изменили, что вот надо вручную.
Ну что ж, друзья, завершаем сегодняшний выпуск. Кристина в Москве на этой неделе аж два раза была здесь в тифлостриме. И я думаю, что это уж точно не последнее твое явление. Появление.
Я
явление.
Надеюсь.
Да. Я понимаю, что чат еще идет, но...
Идет. Такой.
До понедельника, друзья. Александр Яшин, Кристина Тельпук, Олег Шевкун. Всем пока.
Всем пока.
Всем пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.